Шалом, дорогие друзья, с вами снова Александр Брент. Мы продолжаем изучение Евангелия от Марка, и сегодня будем изучать седьмую главу. Седьмая глава начинается со спора между Иешуа и фарисеями. Фарисеи увидели, что ученики Иешуа едят хлеб неумытыми руками, и спросили у Иешуа, почему ученики так поступают. В конце периода второго храма очень большое значение среди мудрецов стало придаваться ритуальной чистоте. И законы ритуальной чистоты вывели далеко за пределы храма и пытались привнести в повседневную жизнь народа. Если раньше куаним, священники, должны были омывать руки перед тем, как ели святое мясо из трумы, то теперь мудрецы постановили, что всякий человек, который ест хлеб, должен предварительно омыть руки. Потому что, как они сказали, руки человека очень занятливы, они шаловливы, могут прикасаться в разных местах и таким образом стать нечистыми. Это с точки зрения самих законов чистоты и нечистоты это нонсенс, потому что не может быть, чтобы у человека были нечисты только руки, либо он нечист весь, либо он весь чист. Но так или иначе мудрецы ввели такое постановление для того, чтобы люди помнили храмовые законы, помнили законы о чистоте и как бы задумывались о чистоте. Надо сказать, что вот эти вот акценты на чистоту, они приобретали размеры фанатического увлечения. Из-за постоянных погружений одежды хасидов были постоянно мокрыми. Мы постоянно видим, что люди по поводу каждого удобного и неудобного случая несутся погружаться в микву, стремятся к ритуальной чистоте и так далее. Это стремление к ритуальной чистоте действительно приняло в период второго храма патологические масштабы и выразилось в постановлениях, в конкретном постановлении мудрецов, что перед употреблением хлеба нужно умывать руки. Нужно сказать, что постановление было, как бы скажем, двуэтапным. На первом этапе каждому человеку было повелено утром умывать руки. Умывая утром руки, человек подразумевал, что он умывает их на целый день, и целый день руки будут хранить чистоту. Поэтому, возможно, ученики даже не нарушали эту заповедь. А на втором этапе как бы возникли уже еще дополнительные возражения, и уже каждый раз перед употреблением хлеба нужно было умывать руки. Эта практика существует и по сей день. И по этому поводу мудрецы и задали ученикам, задали еще вопрос о поведении его учеников. Я скажу, что практика эта полезна тем, что вообще законы гигиены помогли евреям во время эпидемии в Европе. И у нее есть очень много положительных черт и положительных эффектов, но то, какое значение ей придавалось, и то, какие акценты делались во времена Иешуа, было действительно неприемлемо. Итак, ученики Иешуа ели хлеб неумытыми руками, чем вызвали удивление и возмущение фарисеев. Фарисеи пришли и спросили, почему ученики Иешуа едят хлеб неумытыми руками. Здесь надо сказать, что вопрос он все-таки внутренний. Возможно, Иешуа знает, что такое, или обладает каким-то таким учением, расчет фарисеев, которым объяснит, почему можно есть хлеб неумытыми руками. Марк объясняет в 3 стихе, что все иудеи, держась предания старцев, не едят не умыв тщательно рук, и притесторгов не едят, не омывшись, и приняли дополнительно очень много законов, связанных с омовениями, о чем мы уже говорили. Омывается посуда, которые, скажем, заняты у нееврея, или которые могут коснуться неевреи, котлы, скамьи, кровати и так далее. Причем, как бы, скажем, для омытия скамей, кроватей их часто разбирали, собирали снова. То есть было это целая сложная наука, сложные ритуалы. И несколько трактатов Мишны посвящены этим занятиям. Кроме того, нужно добавить, что омовение рук имело и национальный характер. Во времена восстания Маковеев, когда греки запрещали евреям соблюдать заповеди, во многих местах, во многих кабаках и учреждениях тогдашнего общепита кошерную пищу тайно подавали тем, кто омывал руки. То есть это было еще и знаком принадлежности к национальности, своего рода национальным символом. Поэтому такое вот удивление фарисеев, оно тоже не возникло просто так. И ученики, 5 стих, фарисеи и книжники спрашивают, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Почему ты отвергаешь постановление наших скиним, наших старцев? Ишуа отвечает, хорошо пророчествовал о вас в лицемерах Исаия, как написано, люди сие чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча заповедям человеческим. Ишо говорит, что эти постановления старцев, они лицемерны, потому что они часто приводят к тому, что соблюдается не Божья воля, а человеческая воля. И Ишо приводит пример. Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаши, делая много другое и всему подобное. Но хорошо ли вы делаете, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца своего или мать свою смертью да умрет. Здесь нужно понять вот что. Речь идет не совсем о злословии, а о мегадеф, о том, что порочащий, проклинающий, ставящий в неудобные условия. То есть речь не идет только о поругании словесном, речь идет о том, что всякий человек, который лишает почета, лишает почетного, достойного существования отца и мать, приговаривается к смерти. На каждом человеке лежит забота о его родителях, о том, чтобы они жили достойно в их понимании и имели все, что им в их понимании нужно. И таким образом человек, который лишает этого своих родителей, может дать им это и не дает, тот смертью да умрет. Что же говорят мудрецы? Если кто-то скажет отцу или матери, «Курбан, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался», то вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей. Как все связано с еврейским бэкграундом, с еврейским фоном, это место действительно очень сложно для понимания, и очень много комментариев породилось на это место. В 50-е годы в Джебель-эль-Галет был найден асуари. Асуари – это каменная коробка, или гипсовая коробка для захоронения останков, на котором было написано «Курбан Богу от того, кто находится в этом асуарии, все, что может быть в нем использовано». То есть заклятие перед Богом, повторное использование этого асуария от того, кто лежит в этом асуарии. Иными словами, тот, кто лежит в этом асуаре, тот, чьи кости похоронены здесь, проклинает того, кто стал бы повторный раз использовать этот асуарий. То есть ситуация, если кто-то придет, найдет этот ящик с костями и захочет использовать для своих родных, тот попадает под проклятие. Слово «карван» может означать не только «дар Богу», в широком смысле означает «дар Богу», но означает еще и «заклятие». Человек может в гневе своем пообещать что он не будет кормить отца или мать, произнеся такую клятву, сказав: «Курбан Богу, то, что ты мог бы от меня есть, то есть будь проклята все, что ты мог бы от меня взять и есть», такой человек уже не может или может не кормить своего отца и мать. Позже, во II-III веке, будет разработана система, которая освобождает человека от недостойных клятв. Но на тот момент человек, который так неосторожно поклялся, оказывается, даже если он захочет, оказывается свободным от обязанности кормить своего отца и даже не вправе кормить своего отца. Мишна в трактате Недарим рассказывает ситуацию о том, что человек поклялся примерно такой клятвой. Жил он в Бейт-Хароне, и он сказал своему другу: «Я дам тебе свой двор и все, что необходимо для трапезы, в подарок, чтобы мой отец мог прийти и покушать вместе со мной». Друг сказал: «Если это будет мне, если это будет моим, я посвящаю это небесам». Тот сказал: «Нет, я тебе дарю это для того, чтобы ты дал это моему отцу, а не для того, чтобы ты посвятил это небесам». Тот сказал: «Ну, если я не могу посвятить это небесам, то зачем мне такой подарок? Это иначе не мое. И все это ерунда и юридическая фикция». Когда дошло дело до мудрецов, мудрецы сказали: «Да, действительно, если невозможно посвятить это небесам, то это юридическая фикция, а не настоящий подарок». Мудрецы считали, что от такой клятвы нельзя отступиться. Это было, собственно говоря, постановление мудрецов. Это был их штраф за неосторожную клятву. И если человек такой клятвой поклялся, то теперь уже он не может искать какую-то юридическую лазейку, чтобы накормить таки своего отца. И против этого и возмущается Иешуа. С 14 стиха Иешуа уже не говорит о природе предания старцев, о том, что оно порой может нарушать заповедь Всевышнего, а объясняет, почему же его ученики едят неумытыми руками. Что говорит: «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить человека, но что исходит из него, то оскверняет человека, если кто имеет уши, да слышит. Неужели вы так непонятливы?» Здесь слово «глупцы», «дураки» очень довольно-таки грубое слово в 18 стихе. «Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». А далее сказал: «Исходящий из человека оскверняет человека». То есть никакая тума, нечистота с рук не войдет в сердце человека, если человек будет есть немытыми руками. Никакая забота о чистоте, ритуальной чистоте пищи не коснется того, чтобы осквернить или не осквернить человека. Человек не оскверняется тем, что у него на руках. И здесь, разумеется, речь не идет о пище, которую сам Бог называет мерзостью, осквернением или о некошерных животных, некошерность которых, нечистота которых, как сам Господь говорит, оскверняет душу. Речь идет о кошерных продуктах, которые едятся не в ритуальной чистоте. Речь идет, соответственно, о ритуальной чистоте и нечистоте. Ибо из внутри сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийство, и Иешуа перечисляет довольно длинный список преступлений, с которыми мы можем сейчас попытаться разобраться. Прежде всего, Пурния, любодеяние, и Моихея, прелюбодеяние. Последнее подразумевает любой вид нарушения морали в сексуальной сфере, любые сексуальные извращения. Первое, более широкое понятие, оно означает именно прелюбодеяние, то есть связь мужчины, страсть мужчины к замужней женщине, которая не его жена. Далее идет плеонексай, жажда чужого, зависть, домогательство, лихоимство. И здесь тоже может быть сексуальный контекст, можно увидеть это в Колоссянам 3.5, можно увидеть это в Ефесянах 5.3. Панерай, и это злоба, озлобленность, плохость, можно перевести на русский язык. Афросиней – это безумство, это неспособность воспринимать хоть какие этические нормы, существующие в обществе, абсолютная нечувствительность к морали. Все это изнутри исходит, оно оскверняет человека. Все это будет в сердце, и когда человек поступает вслед этим нечистым корням, он оскверняется. И есть неомытыми руками не оскверняет человека. Подводя итог этого разговора, Ишуа, по сути, говорит, что не в ритуальной чистоте рук дело, а в чистоте сердца. Потому что то, что проходит через руки, проходит во чрево и вырывается вон. А вот то, что остается в сердце, оно действительно остается в сердце и приводит к поступкам, к помыслу, которые реально оскверняют человека. Этим заканчивается дискуссия, то есть Иешуа отвечает, во-первых, на вопрос, почему ученики не слушаются предания старцев, потому что предание старцев часто противоречит письменному закону, противоречит воле Божьей, можно сказать, потому что уважение родителей – это повеление Бога. То есть предание старцев создает такую ситуацию зачастую, когда воля старцев противоречит воле Божьей. И на вопрос конкретно о неомытых руках Иешуа отвечает, что данное установление, оно связано с непониманием природы осквернения человека. И поэтому на самом деле, как бы старцы не постановляли, есть неумытыми руками, человека не оскверняет. Отсюда Иешуа снова, мы читаем в 24 стихе, отправляется в пределы Тирский и Сидонский, то есть в районе Стеградия. Скорее всего, ища место уединения, ища место, где его мало кто знает. Но придя в дом, видимо, кому-то войдя, тоже не смог утаиться. О нем услышала женщина, у которой дочь была одержима нечистым духом, и придя, припала к ногам его. А женщина была язычница, родом Сирофеникиенка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Финикияне жили по всей территории Малой Азии до Магриба, были сирофиникияне, либофиникияне, то есть ливийские финикияне и сирийские финикияне, с севера, соответственно, сирийские, с юга. Ливийские финикияне говорили в основном на греческом языке, как язык, как сегодня называется, международного общения, но финикийский язык удивителен тем, что он практически понятен даже современному израильтянину. Не говоря уже о человеке, который знает библейский иврит, а Иешуа, финикийский язык очень близок ивриту, гораздо ближе, чем белорусский и русский, поэтому женщина-сирофиникиянка могла свободно говорить с Иешуа на своем языке, скорее всего, они друг друга понимали бы. И так пришла к нему женщина-сирофиникиянка, Иешуа ей говорит: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить его псам». И она отвечает ему: «Ну и псы едят под столом, псы под столом едят крохи у детей». Хотя, действительно, в иудейской литературе есть такая не очень радостная практика называть язычников псами, в данном случае Иешуа употребляет слово, которое больше подходит для декоративной, для красоты выращиваемой собачки, которая действительно выпрашивает со стола крохи. И сирофиникиянка, эта женщина, она не возмущается таким сравнением, она его принимает, и именно эту веру Иешуа одобряет, говорит: «За вот это слово», в 29 стихе, «пойди, бес вышел из твоей дочери». Человеку очень трудно принять, что по происхождению своему, по своему социальному статусу, почему угодно, он не самый первый, и не самый лучший, и не самый хороший. Когда человек смиряется с тем, что есть кто-то достойнее, смиряется с тем, что он сейчас здесь будет в роли декоративной собачки за столом, которая просит крошки у детей, это смирение очень высокий показатель веры в справедливость божественного устройства. Хорошо принять справедливость, когда по этой справедливости ты первый и лучший. Гораздо труднее, когда по справедливости выходит, что ты на 10-м месте, ты собачка, или морская свинка, или хомячок. Вот тут смириться с положением гораздо сложнее. И именно эту веру Иешуа видит в женщине, и за эту веру он ее благословляет. Так что в 30 стихе написано: «Придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели». После этого Иешуа выходит из Тирских и Сидонских пределов, снова идет через Десятиграде к Галилейскому морю. Привели к нему косноязычный. Косноязычный – это очень редкое слово, которое здесь используется. Скажем, зрика самого высокого левела. Человек, который, и с одной стороны, плохо слышит, а с другой стороны, постоянно заикается. И в силу того, что он плохо слышит, читает по губам, ему сложно повторять фразы, говорит он нечетко и неясно. Обычно такого человека, даже если того ему наладили слух, проходят месяцы работы с логопедами и с учителями, чтобы он заговорил внятно, потому что это каждый раз как бы осваивается произношение нового звука, новой буквы. Здесь происходит другое. Иешуа отводит человека в сторону от народа. Это очень традиционное для Иешуа поведение. Иешуа не шоумен, он никогда не стремится исцелить человека как можно более публично, собрать под это славу или какие-то дивиденды и так далее. Иешуа лечит в скромности, из уважения к самому больному и из уважения к духу, который через него работает. Ишуа вложил пальцы в уши ему, плюнув, коснулся языка его, воззрел на небо и сказал «Ифатах», то есть «Откройся». И тотчас же отвергся у него слух, разрешились узы языка его и стал говорить чисто. Ну и традиционно Ишуа велит людям не рассказывать о том, о тех действиях, которые он совершает. Все равно люди идут и рассказывают. Здесь в данном случае, конечно, это вызывает одобрение в десятиградии, то есть первый раз мы видим одобрение у язычников, которые говорят, видишь, все еврей, а хороший парень, то есть все хорошо делает, и глухих делает слышащих, и немым говорящими. Мы видим, что Иешуа имеет власть исцелять и освобождать и язычников, то есть тех, которые находятся вне завета, и несмотря на то, что раньше он говорил про дай сначала насытиться детям, здесь мы видим, что Иешуа в ответ по словам Серафиникиинки начинает давать язычникам крохи со стола сынов. Мы в дальнейшем увидим, что и не только крохи он дает. И прежде всего, первое такое исцеление язычника связано с раскрытием его слуха, то есть с раскрытием с восприятия, а слух, как мы знаем, слышание связано с началом восприятия веры. Так что этот рассказ, он имеет и дополнительную символику, символику подготовки ученика из язычников, символику подготовки человека к началу восприятия слышания, к началу веры. И вызывает удивление у язычников такой приход. Это была 7 глава Евангелия от Марка. С вами был я, Александр Бленд. Спасибо за то, что вы со мной были.